Глава 20. Болезненные уроки. Я понял, что лететь он сейчас точно не может, а террор так вообще сможет только ползти. Со вздохом вернул обоих в инвентарь. Да уж, напетов тоже первое время после попадания в ад рассчитывать особо не придется. Через минуту Тхакун, поднявшись на максимальную высоту, все же обнаружил Галатиана. Тот стоял на коленях, метрах в 300 от намеченной точки, и его снова тошнило. Я понял, что надолго его может не хватить. Телепортировавшись к другу, попросил: «Дружище, попробуй сосредоточиться буквально на минуту. Надо протестировать комплект артефактов. Кроме тебя помочь некому». Теоретически я мог попросить Тхакуна, но вот беда. С его плохим зрением могли быть проблемы с определением дальности действия набора артефактов. У принца, кстати, та же ситуация. Упирался он в основном все же на радар, а не на зрение. Артефакты Ликвела от радара ни в коей мере не защищали. А я не был уверен, что принц может пользоваться зрением отдельно, отключаясь от данных радара. Не спрашивал, но сильно сомневался, что подобное возможно. Радар не нос, его пальцами не зажмешь, чтобы он перестал работать. «С коленей не вставай, если тебе так легче, а то можешь вообще сесть на задницу для устойчивости», — предложил я другу. Он выбрал второй вариант, но сказал:
«Все, давай. Но поспеши, пока я тоже не сдох».
Галатиан очень старался сосредоточиться. Я несколько раз подходил к нему и отходил. И он говорил, насколько хорошо он меня видит, отчетливо, слабо или вообще не различает. Все эти дистанции я быстро замерил метром, после чего решил, что в аду мы пробыли достаточно. Джентльмен всегда должен вовремя понимать, когда он подзадержался в гостях и надо уходить. Поднял Галатиана, дал пощечину, увидел, что мутный взгляд прояснился, показал нужное направление. «Дружище, сосредоточься на несколько секунд на телепортах. Долетим туда, и я тебя из ада сам вытащу». «Блин, да я тоже чувствовал себя не фонтан. Уже эхо начало слышаться за каждым собственным словом, как будто мне было мало уже имеющихся спецэффектов». Но все же Галатиан смог собраться на время. Поскакал телепортами, правда, не туда. Но я его быстро нашел и потащил, подхватив подмышки в сторону перехода в параллельный мир. И дотащил уже почти, как вдруг услышал предостерегающий крик Тхакуна, но не успел на него отреагировать. Рефлексы были ни к черту, слишком организм штормило. На нас со спины обрушился страшный удар. Мы с Галатианом полетели в разные стороны. Я, перекатившись несколько раз и тут же вскочив на ноги, увидел перед Галатианом огромного демона, нагнувшегося и деловито протыкающего его мечом раз за разом. Визуализировал что-то вроде ударной части огромной гильотины прямо над согнутой спиной демона и с удовлетворением увидел, как она, опустившись всей тяжестью 4 тонн, рассекла его пополам, тяжело вонзившись в землю. Но Галатиана я откачать не успел. Передняя часть демона рухнула прямо на него, и пока я оттащил эту тушу со своего друга, 4 секунды неуязвимости давно оттикали. Вздохнув, схватил сумку друга, забрал трофеи, положенные за демона, и вышел из ада обратно в параллельный мир. Ощущения были непередаваемые. Словно с моей спины сняли вес килограммов так в 100, из ушей вытащили вату, глаза промыли родниковой водой. Я выпрямился, поняв, что до этого горбился, набрал полную грудь чистейшего воздуха и с удовольствием подпрыгнул несколько раз. Пришло время ознакомиться с уведомлениями. Получено достижение «Привратник Ада». Поздравляем! Вы один из 3 первых игроков, сумевших найти проход между 2 мирами. Все товары и услуги на территории обоих миров теперь стоят для вас на 5% дешевле. Бонусы за схожие достижения суммируются с этим. Навык «Разоблачитель тайн» увеличен до 8 уровня. Достижение видно рядом с вашим ником. Вами убит игрок 45 уровня. Получен опыт 1330 единиц. Вами убит демон 325 уровня. Получен опыт 10180 единиц. Да, ни черта я не готов покорять ад, искать и уничтожать драгоценные минералы и сражаться с духом ада. А что уж говорить про тех, кто не готовился специально к тому, чтобы отправиться в ад. И принц с террором тоже совсем оказались не в форме. Я их, конечно, еще прокачаю, надо все же взять намеченный 300 уровень перед походом. Но что-то сомневаюсь, что это радикальным образом скажется на их способности противостоять условиям ада. Значит, помимо достижений на укрепление тела, для меня и двух королей-компаньонов нужна какая-то мощная химия, которую мы сможем употреблять, и при этом можно будет дать. Ну, в смысле, эликсиры особо мощные. Какая тут химия может быть при отсутствии современной фармацевтической отрасли? Да, идти в ад, чтобы надрать задницу духу ада, откровенно рано. Галатиан и злой мальчуган воскресли в положенное время, и я передал им их шмот. С Галатианом, понятное дело, проблем не могло быть в принципе, ну а злой мальчуган вроде бы нормально воспринял мои извинения за случайное убийство. Кто же знал, что ад настолько его ослабит, что его можно будет убить простой оплеухой. Следующие 2 недели я посвятил прокачке и встречам с травниками и травницами в основном мире. По понятным причинам таких специалистов в параллельном мире практически не было. При каждой встрече излагал вводные. Мне необходим укрепляющий эликсир, позволяющий избежать головокружений, тошноты, проблем со слухом и зрением в условиях агрессивной среды. Но пока что мне откровенно не везло. Ничего сильного предложить мне не могли. Разместил через злого мальчугана объяву в инфосети и гиды, пообещав купить дорогое посещение данжа, где можно получить соответствующий эликсир. Пару дней откликов не было вообще, а потом получил письмо от злого мальчугана. «Привет, Трой. По поводу данжа никто не обращался. Но только что пришло письмо, в котором предлагают за 10 тысяч золотых монет купить адрес кудесника-травника, способного на многое. Соглашаться? Если да, переведи деньги. У меня такой суммы нет». «А куда мне было деваться? Перевел деньги, конечно. Если нет возможности сразу получить то, что нужно, приходится хвататься за все, что может помочь хотя бы в теории». «Да и если сейчас крутой спецтравник не справится с эликсиром, то однажды может на что другое сгодиться. Просто деньгами каждую проблему не решишь». Через полчаса я стал обладателем координат, по которым можно найти нужного спеца. Нашел по объявлениям проводника, открывшего мне портал в нужную точку, и вышел из него на окраине небольшой горной деревушки с чудесным видом на окрестности. Где найти чудо-травника, мне подсказали в первом же доме, больше похожем на хижину. Правда, и жилище травника выглядело не лучше. Даже появились сомнения, если он так хорош, то почему живет в такой хибаре? Но место сомнениям после того, как я заплатил 10 тысяч монет за этот адрес, уже не оставалось. Алхимик оказался стар, лохмат и чудаковат. Кто бы сомневался, что может быть иначе. И имя тоже было необычным для НПС. Замшелый Валун. Больше походило на кличку игрока, хотя все же надо учитывать, что травник был орком, а у орков с именами бывают вольности. Сидел старикан прямо на полу, весело трещавшего дровами камина. Хорошая идея. В прохладном высокогорном климате. Меня он выслушал внимательно, после чего замолк. При этом создавалось впечатление, что он сразу и помер, потому как замер на месте, вообще не шевелясь. Минут через пять я уже хотел ткнуть в него палкой, чтобы проверить, жив ли он, но, к счастью, не успел. Старикан отмер и заговорил.
«Есть один эликсир. Он может помочь, но для него нужен один очень редкий ингредиент. И попробовать добыть его сможешь только ты сам. Впрочем, не факт, что останешься жив».
Я молчал, будучи вовсе не удивлен таким поворотом. «А когда мне что давали на халяву? Так что жду продолжения. Похоже, мне сейчас выдадут квест». Так оно и вышло. Мигнуло уведомление.
В ночь, озаренную грозовыми молниями, рискнув жизнью, добудь цветы альпаса. Награда — травник замшелый валун приготовит чудодейственный эликсир.
Принял квест. Тут же появились координаты места, где нужно вести добычу цветочков, и даже включился счетчик обратного отсчета. Видимо, до наступления этой самой ночи с грозовыми молниями 38 часов 40 минут.
«Половина цветов пойдет мне. Из второй приготовлю тебе эликсир»,
— деловито сказал травник.
«Так что, если хочешь много эликсира, принеси много цветов».
После чего снова впал в свою кому. Подождав несколько минут для очистки совести, я покинул его жилище. На место будущего квеста смотался тут же. Не было никакого запрета на визит, вот я и решил этим воспользоваться. Помог мне тот же проводник, что и в прошлый раз. Похоже, парень изрядно пошустрил по основному миру. Вполне возможно, делал это целенаправленно, чтобы зарабатывать в будущем на оказании подобных услуг. Место, где я должен буду в назначенное время промышлять сбором цветов, оказалось высокогорным хребтом. Метров 20 в ширину, слева пропасть, справа пропасть, камни разного размера, очень много камней. Ни одного комка земли под ногами, ни одной травинки или цветочка. Даже непонятно, где тут эти загадочные альпасы расти будут. Но это не мои сложности. Раз сказано в условиях квеста, что их можно будет тут найти, значит, они тут будут. Снова принялся качаться. Что время тратить? Террор с повышением уровней выглядел все более солидно. Рос в размерах, как на дрожжах. По моим прикидкам, он вполне сможет поднять меня в воздух еще до того, как я получу намеченный 300-й уровень. Но я все же планировал перед походом искомый уровень получить. Будет полегче в аду. Достижения, эликсиры — все это хорошо. Но лучше пусть их эффекты накладываются на как можно более высокий уровень. Наконец пришло время охоты за цветами. За одну минуту до того, как счетчик обратного отсчета обнулился, я уже стоял на хребте. Пока что никаких молний не было. Ночь как ночь. Ничего особенного. Один только вопрос меня тревожил. Пить ли эликсир на ночное зрение? Пока что было очень темно. Тучи над головой были густыми. Но мне в описании обещали молнии. Если они будут яркими, то не помешает ли мне выпитый эликсир хорошо различать, что происходит вокруг? Все же решил, что выпить стоит. Мало ли, эти молнии будут не очень яркими. Счетчик обнулился, тут же выскочило уведомление.
«Пусть цветет 1000 цветов».
И все. Как-то необычно. Хотя смысл интриговал. Это что, я тут смогу найти аж 1000 нужных мне редких цветков? Впрочем, от этих размышлений пришлось экстренно отвлечься. Сверкнула молния. Вот только я не ожидал, что она будет направлена прямо в меня. да еще и врежет, не сверху, а сзади. Шокированный и полуобгоревший отлетел метра на три, упав на спину. И увидел, что один из валунов с той стороны, откуда прилетела молния, зашевелился и пополз в мою сторону. «Что за хрень?» — думал я, лихорадочно заливаясь эликсирами на лечение. Удар снял с меня 90% единиц жизни. Едва-едва не начался отсчет 5 секунд временной неуязвимости. Ночное зрение помогло увидеть, что похожие валуны есть и совсем близко от меня. Так что перспективы у меня вырисовывались неутешительные. Похоже было, что молнии тут бьют не с неба, а генерируются этими злобными каменюками. Прямо перед агрессивным валуном, ползущим ко мне, вызвал элементаля. Тот медленно поднял огромную ногу и опустил ее на противника. У меня выскочило уведомление.
Уничтожен носитель Альпаса. Цветок отправлен в сумку.
Ага, что-то стало вырисовываться. Молнии не с небес, цветы из валунов. Как говорил Винни-Пух, пчелы тут какие-то неправильные. Но основная мысль вроде бы понятна. Уничтожаю валуны, чтобы добывать цветы. Приказал элементалю топтать все валуны, что только есть вокруг. Вот один расколот, другой, третий, но никаких больше уведомлений не появилось. Как и цветов, в сумке не прибавилось, мельком глянул в интерфейсе, там лежал только один. И как это понимать? И снова удар молнии, от которого я отлетаю в сторону, минус 95% единиц жизни. А то, что больно, это вообще данность. Ощущения такие, словно тебя сбили с ног огромным мешком песка, облитым горящим маслом. Трудно понять, от чего больнее, от удара или от ожогов. После секундного ошеломления приметил источник удара. Валун подполз ко мне с другой стороны, подальше от элементаля. Визуализировал огромную наковальню из железа и уронил на обидчика. Мелькнуло желанное уведомление, оповещая, что я разжился очередным редким цветочком. Залечив раны, приказал элементалю остановиться и прислонился к его ноге, чтобы держать в поле зрения валуны перед собой, в надежде, что со стороны элементаля меня никто атаковать не будет. Попробуй еще увидеть меня за его тушей. Так, надо побыстрее соображать. Что получается? Валуны бить бесполезно, пока они меня не атаковали. Без этой атаки они после уничтожения цветка не дадут. Очень неприятная постановка вопроса, надо сказать. Выходило так же, что элементалю надо пока воздержаться от уничтожения валунов. Вполне может быть, что их число ограничено. И если их впустую перебить, то я мало получу ценных трофеев. Стратегия для добычи заветных цветков вырисовывалась не очень приятная. Вначале они меня атакуют, в прямом смысле, молниеносно, а уж затем только я могу их уничтожать, иначе никаких трофеев. Тревожило и то, что первый удар молнии снял с меня 90% единиц жизни, а второй уже 95%. Означает ли это, что каждый последующий удар, что попадет в меня, будет сильнее? Если это так, пропущу еще один удар, мои единицы жизни обнулят и начнется отсчет 5 секунд неуязвимости. А пропущу следующий удар в течение часа после этого, пока достижение не откатится, и вовсе погибну. Так себе расклад, если честно. Итак, что я могу сделать, чтобы поднять свои шансы выжить и победить? Прежде всего, мне нужна разведка. Едва какой валун рядом со мной шевельнется, я хочу об этом знать. Жаль, что Тхакун в такой темноте мне не помощник. Но пэты могут пригодиться, в особенности принц с его радаром. До этого я вызывать пэтов не планировал. Я же думал, что это будут обычные молнии, бьющие сверху, а это означало, что тупо запускать в небо летающих пэтов. При новом раскладе ситуация менялась, поэтому тут же вызвал террора и принца. Оба пета, появившись передо мной, замерли в ожидании моих указаний. Даже принц, часто склонный к шуточкам и анархии, в этот раз почему-то изображал замершего по стойке смирно рядового прусской армии перед грозным офицером. Впрочем, мне сейчас было не до его тараканов. «Взмыли в воздух шустро и следите за валунами вокруг меня», — приказал я. «Как какой шевельнется, я должен знать». «Дальше. Мне нужна какая-то защита от ударов молнии, какой-то хороший диэлектрик, на который можно принять удар молнии без последствий для себя. Дерево в этом отношении неплохо, но нужен какой-то большой деревянный щит, а ничего такого у меня с собой не было. Что было? Немного дров, пару десятков факелов. Собственно, и все». В теории, можно было бы положить факелы крест-накрест да перевязать паутиной. Но был нюанс. Факелы были заранее заботливо пропитаны с одной стороны маслом, чтобы лучше горели. Один удар молнии в такой щит, и он очень весело и ярко вспыхнет. Жаль, но дерево я визуализировать еще не научился. Камни, пожалуйста, лед без проблем, железо — то же самое. Небольшие живые существа без проблем, а вот дерево никак. И тут у меня просто интуиция завопила, что вот-вот в меня снова шандарахнут молнией. И вроде бы никто не шевелился в окрестностях, угрожая мне ударом, но интуиции я привык доверять, поэтому немедленно вызвал третьего пета, реликта, и юркнул за него. 2 секунды, и его снесло с ног ударом молнии, чуть не опрокинув на меня. Все единицы жизни выбило вчистую, но я уже был рядом с эликсирами лечения, так что Пета отпоил. Молния ударила в него близко от меня, так что и мне тоже слегка досталось. Поджарило и снесло 20% единиц жизни, но все же не 95. Атаковавший реликта валун тут же был обнаружен и уничтожен. А я встал перед непростой моральной дилеммой. Петов я своих любил, холил и лелеял. Как оказалось, ими можно защищаться от ударов валунов, но, блин, им же больно. Конечно, главная цель любого пета — защищать своего хозяина. Ну и жалко же тоже, когда они страдают. Решение пришло в голову почти сразу. Я все еще каждый вечер тренировался, пытаясь визуализировать дракона на 400 килограммов. Пока не получалось. Но рубеж в 200 я успешно прошел уже давно. Правда, тренируюсь с зебрами. Отозвал подлеченного реликта в инвентарь и скостовал дракона на 300 килограммов. Получился вполне себе живой и энергичный черный дракончик. Летать на таком мне еще невозможно, но тушка достаточно солидная, чтобы меня целиком заслонить, не меньше, чем у реликта. Это все же не пет, а временное создание, способное прожить не больше 5 минут. Вот за ним и буду прятаться от ударов молний со стороны злобных валунов».